С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские правозащитники и военные обсуждают грядущий весенний призыв в армию. Экипаж украинского судна «Фаина», освобожденного пиратами, возвращается домой. Ситуация вокруг Московского центрального дома художника. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, армейская. Речь пойдет о подготовке к весеннему призыву. Этой весной план призыва на срочную службу будет увеличен примерно на треть. Правозащитники обеспокоены тем, что может возрасти как число уклоняющихся от армии, так и количество нарушений прав призывников. Об этом сегодня в Москве дискутировали военные и правозащитники. На этой встрече побывал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Представитель главной военной прокуратуры Владимир Прудяков полон оптимизма.
Органами военной прокуратуры при каждом призыве граждан на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу проводится работа по недопущению нарушения прав призывников. У нас накоплен богатый опыт и в надзоре за исполнением законов органов военного управления при призыве. Будет организована работа консультативно-правовых центров, и это как в главной военной прокуратуре, так и на местах. Свыше 100 городов, практически во всех городах субъектов Российской Федерации, такие центры существуют.
Специалист-эксперт аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации Владимир Прохоренков, прогнозируя значительное увеличение процента уклонений от несения военной службы, объясняет это невыносимым для молодого солдата моральным климатом в войсках.
Основная нагрузка в том, чтобы оградить молодого человека, который только что оставил семью, родителей и сменил полностью психологию на те требования, которые предъявляют к нему вооруженные силы, казарма, заключается в том, что с самого первого дня он должен быть окружен непосредственно заботой, вниманием со стороны командование части, подразделения, куда он попадает. А у нас сейчас зачастую получается так, что младший командный состав, средний командный состав – это люди, которые абсолютно не были подготовлены для несения этой службы. В казарме командир взвода и командир роты – это зачастую двухгодичники. Это ребята, которые окончили высшие учебные заведения, которые абсолютно себя не готовили к службе в армии. Они приходят отбывать эту повинность. И получается, что вот этот молодой пацан, который приходит, он отдан полностью на вот этого старослужащего. А тот уже решает, как он будет казнить или миловать. И солдат бежит именно от такого руководителя.
Руководитель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова о том, как на самом деле осуществляются приписка и призыв.
Вы посмотрите, как у нас проходит в стране приписка, как ведут молодых людей в военкоматы. Их ведут как стадо, ведут через школу, без медицинских документов, и ведет тот человек, который не несет никакой ответственности за это мероприятие, которое происходит в данный момент в военкомате. Приписка происходит совершенно огульно, совершенно без достоверных сведений. И в этот момент получается, что контингент призыва, а в этот момент определяется количество призывников, которых будут призывать на будущий год, он завышен во много-много раз.
1 апреля стартует весенний призыв вооруженные силы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим армейскую тему. В Министерстве обороны России готовится законопроект, который позволит эффективнее бороться с дедовщиной. Проект предусматривает запрет на призыв в армию молодых людей, имеющих судимость. Эксперты скептически оценивают эту инициативу. Наблюдатели также предполагают, что продолжающийся экономический кризис может решить проблему укомплектования российских вооруженных сил. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
По словам начальника Главного управления воспитательной работы вооруженных сил России генерала-лейтенанта Анатолия Башлакова, в настоящее время в Минобороны разрабатывается проект федерального закона, в который, в частности, включены правовые нормы, не допускающие прохождения военной службы по контракту осужденным гражданам, а также осужденным военнослужащим срочной службы. Таким образом, приняв соответствующие поправки в документ, генералы намерены предотвратить неуставные взаимоотношения в армии. Некоторые эксперты в недоумении от этих инициатив. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, существующие федеральные законы уже давно отсекли попадание в армию молодых людей, имеющих судимость.
У нас существуют законы о военной службе, в котором четко прописано, что имевшие судимость не подлежат призыву в российской армии. С некоторых пор среди российских призывников стало проявляться очень любопытное явление. Например, призывники сами провоцируют милицию на то, чтобы на них было заведено уголовное дело. Был даже случай, когда призывник подговорил своего родственника, милиционера, встрял в ним в драку, инициировал там какой-то фингал, был осужден и не призван в армию. И это уже происходит. Для того, чтобы не быть призванным в армию, достаточно либо купить уголовное дело, либо спровоцировать, либо попросить.
Военный обозреватель и заместитель главного редактора сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц убежден, что никакие дополнительные законы или правовые акты не дадут успеха в борьбе с проявлением неуставных отношений в армии. В данном случае корректировать надо не документы, а отношение к самим военнослужащим, считает Гольц.
Как докладывают военные начальники, у нас некоторое время назад перестали призывать уже людей с судимостями. Понятно, что кардинальных изменений в плане дедовщины в вооруженных силах не произошло. Дело на самом деле отнюдь не исчерпывается тем, что в войска приходят или не приходят люди с криминальным опытом. Дело в том, что дедовщина в российских вооруженных силах является извращением дисциплины, а варварской формой поддержания дисциплины. В отсутствии профессиональных сержантов естественным образом поддержание дисциплины в казарме возложено на солдат старшего года службы или же просто на тех, у кого крепче кулаки. И единственной формой поддержания дисциплины является физическое насилие. Дедовщина в российской армии будет ровно столько, сколько потребуется времени для создания корпуса профессиональных сержантов. Сейчас об этом много говорится, и вроде бы уже предполагается такой институт создать. И прорыв в борьбе с дедовщиной произойдет только тогда, когда в российской армии появится профессиональный младший командир.
Военный обозреватель Виктор Баранец отметил еще одну важную тенденцию, появившуюся во время последнего осеннего призыва. По его мнению, продолжающийся экономический кризис, растущая безработица могут решить проблему укомплектования армии.
В так называемых депрессивных регионах Приморье, Хабаровский край, Забайкалье, Сибирь, даже в Поволжье, ну, просто в военкоматах двери не закрываются от молодежи, которая рвется в армию. Это новое явление. Благодаря кризису мы скоро не будем иметь проблем с комплектованием армии ни по призыву, ни по контракту. И это факт.
Это был Виктор Баранец. Очередной весенний призыв в армию начнется 2 апреля этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве усилена охрана главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Солдатские матери Петербурга заявляют о том, что в минувшие выходные в Ленинградской области командиром роты были избиты 2 солдата-срочника. Польша выразила возмущение в связи с убийством польского заложника пакистанскими талибами. И еще одна новость, новость трагическая, это пожары, лесные пожары в Австралии. Число жертв этих пожаров уже превысило 130. В штатах Виктории, Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Сгорели дотла ряд небольших городков под Мельбурном. Мы будем говорить об этой трагедии австралийской и в этом часе информационной программы «Время свободы» и подробнее среди других важных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ведет программу Андрей Шарый. Ну и, конечно, очень важная тема, международная, дипломатическая, которую очень активно обсуждают до сих пор в западных средствах массовой информации, и в российских тоже, это завершившаяся в Мюнхене конференция по вопросам безопасности с участием нового вице-президента США Джо Байдена, который произнес там речь, которую вот сейчас все очень активно комментируют, пытаются понять, что же на самом деле хотел сказать вице-президент США. Вот об этом мы сейчас начнем разговор в рамках обзора свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Какой тон, какая интонация, что пишут?
Ну, надо сказать, что действительно пишут во всех странах. И если говорить о как бы общей тональности, это скорее некие надежды. А результаты, итоги, особенно 25-минутная речь Байдена, очень многих авторов газетных статей в разных странах обнадеживают. Ну вот начну с мюнхенской газеты «Süddeutsche Zeitung», где, понятно, статей о мюнхенской встрече больше всего.
Из первых рук, что
да.
называется.
И просто вот несколько коротких образцов, заголовков. Вот одна из статей. «Посланец из нового мира». Это, конечно, о Байдене и его встрече с германским канцлером Ангелой Меркель. «Говорит новая Америка». Комментарий, ну, о нем же. И о его речи специально такая статья. «Конец свинцового времени». Ну, очень возвышенно. Обычно там, вот есть литературный раздел, там такие заголовки возможны, а на первой странице что-то не встречал. Другая немецкая газета Die Welt в связи с проблемами контроля над ядерными вооружениями и, как она выражается, угрозой ядерной анархии, пишет не только о новой Америке, но и о России. Отмечая прозвучавший в Мюнхене из уст российского вице-премьера Сергея Иванова и адресованный США призыв заключить новый договор вместо СНБ-1 и совместно бороться с распространением ядерного оружия в мире. Мнение издателя, я процитирую, если Россия и США объединят свои усилия, им удастся не допустить превращения Земли в зону опасности.
Ну, Сергей Иванов, это, конечно, не новая Россия, а старая новая Россия. Ну, думаю, да. Так, или новая старая Россия, скорее всего, да?
Да, ну вот еще на мюнхенскую тему. Это уже итальянская республика. Она считает, что в своем мюнхенском выступлении Байден продемонстрировал, что Америка меняет тональность своей внешней политики. Однако не отказывается от статуса сверхдержавы и от защиты своих интересов и друзей. Обозначив приоритетом американской внешней политики Афганистан, вице-президент США указал на необходимость пересмотра отношений с Россией, в отношениях с которой, извините за тавтологию, со странами НАТО наметился опасный крен. Газета выделяет цитируемую многими другими изданиями фразу американского вице-президента «необходимо нажать клавишу «ресит». Французский журнал «Du Dimanche Quotidien» осторожно отмечает, что, я снова цитирую, «оттепель ощущается пока только на словах». А выходящая в Европе американская International Herald Tribune обращает внимание на то, что Байден сказал о программе размещения проб в Восточной Европе, что она не будет... что она будет продолжена, и отметил также, что США не намерены признавать Абхазию и Южную Осетию и отказываются признать как понятие сферу российского влияния.
В общем, тон такой все-таки энтузиастический, скажем так. Но это вот событие только что завершившееся, а вот событие уже давно идущее, и, к сожалению, никакого конца не видно. Я имею в виду кризис. Что пишет о кризисе?
Ну, о кризисе, как всегда, много, каждый день теперь. Например, британская Financial Times пишет о начинающейся в России рецессии. Цитата. «Падающие цены на нефть привели к падению курса рубля, и российский центральный банк пока что пытается как-то это падение замедлить. Тем не менее, продолжает газета, непрерывное опустошение валютных резервов должно остановиться».
Спасибо, Владимир. Это был обзор свежей европейской прессы. Мой коллега Владимир Тольц. Мы встретимся с Владимиром через 2 часа. Обсудим публикации в американской печати. Мы продолжим разговор о новостях. На Украине до конца этой недели ожидают прибытия моряков сухогруза «Фаина». 17 граждан страны, двух россиян, одного гражданина Латвии. Более 4 месяцев их удерживали в плену пираты, которые 5 февраля покинули судно в Аденском заливе у берегов Сомали, получив выкуп в размере более 3 миллионов долларов. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
«Фаина» третьи сутки продолжает двигаться по курсу к кенийскому порту Момбаса. Чтобы избежать повторного захвата, ее сопровождает корабль военно-морских сил США «Масон». Сразу после освобождения на сухогруз были доставлены почти недельные запасы продуктов питания и питьевой воды. Побывавший на судне американский военный врач оценил состояние здоровья членов экипажа как удовлетворительное. Возвращение на Украину моряков в Киеве ожидают их родные, которые сейчас могут регулярно общаться с ними по телефону. Покидая «Фаину» с огромным выкупом, корсары напоследок ограбили своих узников, забрав не только ценные вещи, но и одежду, рассказала на пресс-конференции Светлана Мгеладзе, мать одного из моряков.
Я спросила, он говорит: мама, у меня даже обуви не осталось. То есть он как был в шортах в момент захвата и в тапочках, вот он в этом и есть сейчас.
Из-за технических проблем с двигателями скорость «Фаины» не превышает 7 километров в час. И, скорее всего, она прибудет в Момбасу только в четверг. Здесь сухогруз будут встречать покупатели, находящихся на борту танков и оружия из Министерства обороны Кении, а также украинские медики и психологи. Родственники моряков начали бить тревогу, когда узнали, что в Момбасу направляют спецгруппу психологов из Харькова, которые якобы могут заставить членов экипажа умолчать о том, кто изначально был получателем военного груза. Таких специалистов, говорит Виктор Шаповалов, отец боцмана «Фаины», родители не хотят видеть возле своих детей.
Вы сказали категорическое требование о недопущении никаких психологов на борт судна до возвращения наших детей домой.
В Харькове находится единственная на Украине государственная лаборатория экстремальной психологии. Ее сотрудники, по словам заведующего лабораторией Александра Тимченко, всегда выезжают на места крупных аварий в стране. Есть у них и опыт по реабилитации побывавших в плену моряков.
Какими методами мы пользуемся? Все зависит от той ситуации, в которой находится человек. Вокруг нашей психологии психологической работы ведутся непрофессиональные разговоры по поводу того, что мы, психологи, занимаемся манипулированием человеческого сознания, зомбируем людей и так далее. Такими вещами мы не занимаемся, ни в коем случае.
Однако родственники никому не верят и настаивают на том, чтобы на африканский континент вместе с психологами вылетели и их представители. Из Кении бывшие пленные сомалийских пиратов отправятся спецрейсом в украинскую столицу. Все расходы, связанные с перелетом, взяла на себя канцелярия главы государства. А сам президент Виктор Ющенко собирается лично встретить моряков «Фаины». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит столичная тема. Речь пойдет о ситуации вокруг Московского центрального дома художника. Несмотря на экономический кризис, в Москве планируют новое масштабное строительство. В Третьяковской галерее на Крымском валу на всеобщее обозрение выставлены планы застройки территории, которую сейчас занимает здание ЦДХ. Теперь его собираются снести. Местным жителям предлагают проголосовать за или против такого проекта, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Хорошо знакомое всем любителям изобразительного искусства здание на Крымской набережной делят Международная конфедерация Союза художников и Третьяковская галерея, которая здесь и крупные выставки проводит, и коллекцию современного искусства размещает. Построенное в 1979 году здание из стекла и бетона шедевром архитектуры не назовешь. Однако у большинства из тех, кто приходит сейчас голосовать в Третьяковку, складывается впечатление – будет еще хуже и намного. От нашумевшего проекта Нормана Фостера под названием «Апельсин» московские власти, похоже, уже отказались. Слишком дорого. Но что же предлагается взамен? Неизвестно. В вестибюле Третьяковки макетов нет. По замыслу Москомархитектуры, для того, чтобы решить судьбу главного национального музея страны, населению достаточно условных схем пятна застройки. Это возмутило пришедшую проголосовать москвичку.
Дана только одна проекция, по которой нельзя судить о том, как истинно выглядит то, что планируется. Это что за выставка? Когда нет, не представлена полностью информация. Макет, но макета мало, и макет-то надо дополнить еще устройством для рассматривания, потому что мы должны всегда с вами рассматривать макет с точки зрения пешехода. Во сколько раз уменьшен макет, во столько же раз мы должны уменьшить свою точку зрения и увидеть, что это будет в натуре. Поэтому что по одной этой планировке, это просто какое-то неуважение к жителям.
Впрочем, даже такой условный проект планировки ужаснул сотрудника отдела новейших течений Третьяковской галереи Кирилла Алексеева.
На этой площади, на площади Крымской набережной, конечно, Третьяковская галерея доминировать должна. А у нас получается так, что здание спрятано под мостом. И вот здесь, вот, в общем, видно, что часть здания скрыта под пандусом Крымского моста. Опоры Крымского моста возвышаться будут над всей этой постройкой, то есть мы скрыты. Вот эта вот ситуация, когда нас ставят в известность в последнюю очередь, когда мы узнаем о каких-то вещах большей частью случайно, вот эта вся ситуация свидетельствует о том, что все решение хотят быстренько протолкнуть, застолбить. Это все чувствуется, это витает в воздухе.
А вот достаточно большой объем и, по-моему, даже больше, чем ИЦДХ и Третьяковка, отведен под строение под номером 3. Это что?
Вот это самый интересный, кстати сказать, момент. Некий инвестор получает 70% всей полезной площади, а 30% идет нам. Я вообще, в принципе, не понимаю, почему здесь появляются какие-то посторонние службы, коммерческие структуры или какие-то другие структуры. Это музейная территория.
На планах видно, что на этой музейной территории Союзу художников предполагают построить отдельное здание рядом с галереей, а стало быть, и с тем же пандусом моста, и с оживленной автомобильной трассой, но хотя бы торцом ко всему этому. Вместе с Кириллом Алексеевым пытаемся найти место для парка скульптур. Сейчас эта специфическая достопримечательность Крымского вала занимает значительную площадь.
Было одно из требований дирекции Третьяковской галереи о том, чтобы здесь обязательно оставался парк скульптуры. Решение, чтобы всего этого ансамбля предполагало здесь вот этот вот парк скульптур. Знаете, это обозначено таким очень небольшим пространством. Видите, здесь вот предполагаются вот эти скульптуры, зажатые между некой инвестиционной постройкой Третьяковской галереи и конференц-залом вот этого инвестиционного проекта.
Между тем, не надо быть на таком, чтобы понимать, что скульптура требует некого пространства. Она не может быть затиснута между зданиями в переулке.
Тем более, что на наших территориях монументальные скульптуры. Тот же памятник Дзержинскому, который объединял Лубянскую площадь. Вот он здесь стоит. Давайте его втиснем между двумя зданиями. Никому от этого лучше не будет.
Принять участие в голосовании можно будет до 13 февраля. Однако сделать это разрешено только жителям района Якиманка, а также тем, кто в этом районе работает или владеет здесь недвижимостью. Как будто речь идет не о ЦДХ, а о какой-то рядовой застройке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы, наши авторские колонки, публицистику, новости, радиовещание, блоги. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 16:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве усилена охрана главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Как рассказала Интерфаксу, его адвокат, она обратилась с такой просьбой к новому следователю по делу Бекетова. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 130. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Сгорели дотла ряд небольших городков под Мельбурном. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги. Таким образом, суд отклонил кассацию защиты на решение Басманного суда, который ранее продлил срок ареста Довги до 18 марта. Солдатские матери Петербурга заявляют о том, что в минувшие выходные в Ленинградской области командиром роты были избиты два солдата-срочника. Польша выразила возмущение в связи с убийством польского заложника пакистанскими талибами. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал убийство зверским и сообщил, что выданы ордеры на арест подозреваемых в преступлении. В Киргизии парламентский комитет по обороне поддержал предложение правительства денонсировать соглашение США о размещении авиабазы в Манасе. В ближайшие дни проект рассмотрят также комитеты по международным делам и юстиции. На Южный Кавказ с визитом прибыл глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Он изучит ситуацию с правами человека в регионе после российско-грузинского вооруженного конфликта в августе прошлого года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. В Петербурге избит руководитель профсоюза завода General Motors Евгений Иванов. Нападение произошло у подъезда его дома. Ранее Иванов обращался в милицию в связи с угрозами в его адрес. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Двое мужчин напали на Евгения Иванова около 2 часов дня, когда он выходил из подъезда своего дома в Колпино под Петербургом. Когда он упал, нападавшие сказали ему «Привет от профсоюза» и скрылись. Профсоюз General Motors был создан всего 2 месяца назад. По словам его лидера, поводом послужило грубое обращение менеджмента, использующего в разговоре с рабочими мат, лишающего их обеденного перерыва, допускающего массовые нарушения техники безопасности, привлекающего к работе плохо обученных людей. Угрозы Евгению Иванову поступали и раньше. Ему самому анонимы угрожали проблемами. Жене сообщили: «Мы знаем, куда ты водишь ребенка в детский сад». Иванов сообщал об этом в милицию, но там уголовное дело по факту угроз заводить отказались. Почему, объясняет начальник пресс-службы ГУВД Петербурга Вячеслав Степченко.
Для возбуждения уголовного дела по конкретной статье должны быть конкретные признаки данного преступления. Угроза жизни или здоровья. В этих угрозах должно было звучать именно намерение покуситься на его жизнь или его здоровье, или на жизнь или здоровье его родственников. По фразе «Я знаю, куда ходит ваш ребенок, а ты садик», этой угрозы не звучит.
Такой подход кажется несколько странным. Получается, что звонившие угрожали грамотно, так, чтобы нельзя было завести уголовного дела.
Ну, получается так, да. Нужно понимать специфику юриспруденции и закона. В закон вложить все ситуации жизненные невозможно. По вчерашнему случаю проведены были все оперативные мероприятия, и буквально завтра, послезавтра будет возбуждено уголовное дело. Я вот только что разговаривал с начальником отдела.
Вот что говорит сам Евгений Иванов, находящийся дома на больничном.
Я ж недаром как бы с ними подальше убрал от дома. Сейчас, если откажут возбуждение еще и этого уголовного дела, пойдем, значит, уже в прокуратуру.
О том, почему милиция не отреагировала на угрозы, а дожидалась избиения, говорит юрист при свободных профсоюзах Рима Шарифуллина.
Это порог, на самом деле, нашего законодательства уголовного. Потому что они считают, что это дела частного обвинения, что это вообще должен суд решать. В данном случае не рассматривается мотив нападения против прав профсоюза. Первое предположение – это работодатель, но нас волнует, что правоохранительные органы действуют. Как марш не согласны разгонять, у них там от ОМОНовцев ребят и ментов. А против профсоюзных активистов ни одно преступление еще не расследовано.
9 февраля свободные профсоюзы собрали круглый стол, на котором, возможно, будет принято соответствующее заявление. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Американский комик Уилл Феррелл показал на Бродвее спектакль, в котором он сыграл роль бывшего президента США Джорджа Буша. В спектакле обыграны многочисленные оговорки и неудачные высказывания Буша за время его 8-летнего пребывания в Белом доме. Критика оценила постановку по-разному. Газета USA Today назвала спектакль плоским и вялым. По мнению журнала Vanity Fair, ярмарка тщеславия, именно такой спектакль нужен стране сейчас, чтобы облегченно вздохнуть, от души посмеяться над курьезным, если не преступным абсурдом эры Буша. Одно из самых престижных в Германии издательств «Зоркамп» переедет из Франкфурта в Берлин. Переезд состоится в 2010 году. Сотрудникам также предложено переехать в столицу Германии. Бургомистр Берлина Клаус Воверайт приветствовал это решение. До прихода к власти нацистов крупнейшие немецкие издательства базировались в Берлине. Пакистанский комедийный актер Аламзет Муджахид заявил, что сворачивает актерскую карьеру и впредь будет работать в мусульманской миссионерской группировке «Таблиги Джамаат». В минувшем месяце актера похитили исламские радикалы и на днях отпустили, по-видимому, поставив ряд условий. Аламбес Муджахид появился на пресс-конференции с бородой и обошел стороной вопросы о пребывании в лагере радикалов. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Пакистанские журналисты пишут, что Аламзебу Муджахиду повезло. В январе радикалы прямо на улице застрелили танцовщицу Шабану. В декабре неизвестные вооруженные лица совершили покушение на жизнь певца Юсафзаи, возвращавшегося домой после выступления на свадьбе. Ему удалось уйти от преследователей, но его аккомпаниатора застрелили и еще 4 человек ранили. Европейцы помнят, как нацистские и коммунистические режимы запрещали неправильную музыку и политическую сатиру. Мусульманские радикалы пошли еще дальше. Они запрещают смех и музыку вообще. Аристотель говорил, что из всех живых существ смех присущ только человеку. Историки культуры считают, что смех очищает человека, потому что смех – проявление свободы. Смеясь, нации укрепляют свое духовное здоровье. Скорее всего, мрачноватые радикалы ненавидят смех, поскольку он не подцензурен. Его невозможно регламентировать, он вне иерархии. Те, над кем смеются, лишаются непререкаемого статуса властителей, будь то власть государственная, клерикальная или интеллектуальная. У всех на слуху лозунги «свобода прессы» или «свобода совести». В 21 веке пришло время говорить о свободе смеха.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет о страшных пожарах на юго-востоке Австралии. Число жертв 130 человек, больше 130. И полиция считает, что речь может идти об умышленных поджогах. Итак, рубрика «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Лесные пожары на юго-востоке Австралии в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс уже выжгли дотла около 3000 квадратных километров территории к северо-востоку от Мельбурна. Уничтожены более 1000 домов. Ситуацию осложняют сильный ветер и жара. Около 30 тысяч пожарных, которым помогают армейские подразделения, до сих пор не могут остановить движение огненных шквалов, как их описывают очевидцы. Лесные пожары – обычное сезонное явление для Австралии, где сейчас разгар лета, но в этом году их масштабы невероятны. В последний раз подобное произошло в 1983 году. Тогда в один день, вошедший в историю как «пепельная среда», погибли 75 человек. Вот что сказал в воскресенье в эфире одного из австралийских телеканалов Джон Брамби, премьер-министр штата Виктория.
Пожары не потушены. До их завершения еще очень-очень далеко. По-прежнему 10-12 из них очень серьезные, а 26 очагов пожара все еще не взяты нами под контроль.
Средства массовой информации и мировой интернет наполнены десятками шокирующих рассказов очевидцев, пожарных и чиновников. Они описывают сцены из фильмов катастроф. Горящих заживо людей, рушащиеся здания, взрывающиеся автомобили и бензоколонки, падающие деревья, бегущие тысячные стада овец. Специалисты обращают внимание журналистов на невероятную скорость распространения огня, высота которого достигала 3-4 метров по высохшей земле и кустарнику. Все погибшие и пострадавшие были предупреждены заблаговременно. Однако люди считали, что на эвакуацию у них есть несколько часов, в то время как речь шла о нескольких минутах. Один из пожарных добровольцев из штата Виктория, капитан спасательной службы по имени Невил Джонс, отвечая на вопросы корреспондента BBC, в понедельник сказал, что на большинстве направлений его коллегам удается сдерживать распространение пожаров, но в основном благодаря установившейся более прохладной и безветренной погоде.
Yes,
Наши команды сегодня и прошлой ночью проделали фантастическую работу. Им удалось выкопать заградительные траншеи вокруг самых крупных очагов огня. Так что теперь они окружены и постепенно сами выгорят, не пойдя дальше. Я хотел бы отметить невероятные усилия тысяч пожарных, которые сумели грамотно воспользоваться относительным похолоданием. Если, конечно, температура воздуха сегодня сравнить с той невероятной жарой, которую никто из старожилов не припомнит за всю историю нашего штата. Знаете, мне сейчас трудно сдержать эмоции, когда я вспоминаю, через что прошли мои товарищи по работе, чтобы выбраться из этого ада. Везде наши ребята делали что-то фантастическое.
Премьер-министр Австралии Кевин Радд объявил о выделении пострадавшим немедленной помощи в размере 10 миллионов австралийских долларов. Это около 7 миллионов долларов США. Говоря с журналистами, он не мог сдержать слез. На восстановление сгоревших городов и районов, по его словам, уйдут многие годы.
Настоящий ад со всеми своими ужасами и яростью обрушился в минувшие выходные на бедный штат Виктория и его жителей. Многие из них сегодня мертвы. Еще очень многие тяжело пострадали. Это трагедия для всего штата и для всей Австралии. И вся нация сегодня мысленно с ними. Behind Victoria
at this awful time. Заместитель премьер-министра Джулия Гиллард в обращении к парламенту заявила, что 7 февраля, день, когда начался пожар, запомнится навсегда как один из самых черных дней в истории страны. Полиция считает, что некоторые очаги огня на юго-востоке Австралии возникли вследствие намеренных поджогов. Премьер Кевин Радд подчеркнул, что, по его мнению, это неслыханное злодеяние, и что, когда виновных поймают, их ждет обвинение в предумышленном массовом убийстве. Огонь – естественный ключевой элемент жизненного цикла австралийских лесов. Это природное явление, которое нельзя предотвратить, однако им можно управлять. Но австралийское правительство этого не умеет. С этого утверждения начинается комментарий колумнистки британской «Таймс» Джермейн Грир, с которым можно познакомиться на сайте издания. Этот текст уже вызвал множество откликов, как гневно-критических, так и сочувственных. Джермейн Грир пишет.
Каждый год жестколесный австралийский лес производит горы опавших листьев от слоившейся коры органических отложений. Большинство видов местной флоры, включая главные, разные эвкалипты, огонь необходим просто для поддержания нормальной жизнедеятельности. Жар расщепляет их семена, находящиеся в своеобразных капсулах. В течение многих тысяч лет австралийские аборигены умели управлять огнем. Они не боялись его, очищали с его помощью свою среду обитания, понимая взаимосвязь каждого элемента в окружающей их природе. В их языках для обозначения того или иного вида огня существуют десятки слов. Когда капитан Кук причалил к восточному побережью континента на корабле «Эндевор», он заметил, что небо впереди было задернуто дымкой, а по ночам его озаряли сполохи. В австралийских национальных парках хорошо понимают необходимость регулярного выжигания подлеска. Если этого не делать, то австралийский лес превращается в страшную естественную пороховую бочку или поленницу сухих дров, называйте как хотите. Но что касается жилых районов, то об этом все почему-то забывают. Людям, строящим дом рядом с жестколистным лесом, конечно, скажут, чтобы все пространство между полом и землей было тщательно заделано, чтобы там не скапливались сухие отходы. И чтобы в радиусе как минимум 50 метров от дома весь кустарник был вырублен. Скажут «да», но вот потребуют ли? Дело не в глобальном потеплении и не в поджогах. Дело в природе и ее законах, на которые люди стараются не обращать внимания, будто их нет. А потом происходит пепельная среда.
Колумнистка британской «Таймс» Джермейн Грир в комментарии под заголовком «Природная сила, которую нельзя остановить, но можно направить». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве усилена охрана главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 130. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довге. Солдатские матери Петербурга заявляют о том, что в минувшие выходные в Ленинградской области командиром роты были избиты два солдата-срочника. Польша выразила возмущение в связи с убийством польского заложника пакистанскими талибами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Сегодня в Москве открылся очередной ежегодный металлургический саммит СНГ. Главной его темой станет обсуждение мер государственной поддержки металлургической отрасли в условиях резкого сокращения спроса на металлы, как на внутренних, так и на внешних рынках. Среди возможных мер в России объединение крупнейших металлургических холдингов. Подробнее об этом в экономической панораме. Очередной выпуск ее подготовил Сергей Сининский.
Половина всей производимой в России стали потребляется внутри страны, остальное экспортируется. В цветной металлургии доля внутреннего рынка не превышает 1/4. В каком из сегментов нынешнее сокращение объемов производства оказалось большим? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Если мы посмотрим на ситуацию 2008 года последнего квартала, то увидим, что наибольшее сокращение наблюдалось в черной металлургии, поскольку отрасль в большей степени ориентирована на внутреннее потребление, и, собственно, кризис неплатежей, кризис банковской сферы, он как раз больше всего затронул эту отрасль. И, соответственно, снижение составило от 50% по Магнитогорскому медкомбинату до 30% по Еврозе, по Мечелу и по прочим компаниям. То есть существенно достаточно снижение было.
Металлургия – крупнейший в России работодатель. В отрасли занято более 2% всех работающих в стране. Уже начавшееся в ней сокращение персонала по экспертным прогнозам, сколь велики могут оказаться в целом. Аналитик по металлургии инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александр Пухаев.
На мой взгляд, сокращение неизбежное. Мы можем говорить, наверное, о 10-15%. Больше, на мой взгляд, нереально, потому что это может привести к социальному взрыву, особенно в городах, в которых единственная компания – это металлургический завод, единственный работодатель. Но в то же время один из важных моментов – это то, что российская металлургия, к сожалению, является очень непродуктивной. В российских предприятиях чуть ли не в 4 раза больше занято сотрудников на тонну производства, нежели чем, например, в США.
О государственной поддержке металлургии в России говорят уже несколько месяцев. Была, в частности, предложена идея поддержать потребителей металла, например, машиностроение или строительную отрасль.
Если говорить о стальном секторе, несомненно, поддержка потребителей представляется интересной, потому что более 50% российской стали потребляется внутри страны. Соответственно, поддерживая, например, строительство, можно получить улучшение спроса. Что касается других секторов, то, например, если говорить о алюминии или о никеле, в стране потребляется настолько мало этих металлов, что действительно единственное, что можно сделать для создания искусственного спроса, это создать госрезерв.
Создание государственного резерва тех или иных металлов также весьма обсуждаемая идея. Но, подчеркивает Александр Пухаев, есть и обратная сторона. Пока где-то на складах будут храниться значительные объемы металлов, которые в любой момент могут оказаться на рынке, восстановление на нем благоприятно конъюнктуры займет больше времени. Пока российское правительство сосредоточилось на прямой поддержке металлургических компаний, а не их потребителей, отмечает Дмитрий Парфенов.
Действительно, первоначальные варианты предполагали поддержку конечных потребителей, но, к сожалению, дальше декларации это не зашло, и сами потребители металлопроката особенных поблажек со стороны государства ни в виде кредитных ресурсов, ни в виде гарантий по закупкам они, в принципе, не получили. Основной идеей государства была в рефинансировании долгов тех же самых металлургов. То есть государство плавно переключилось на поддержку, собственно, металлургической отрасли. На мой взгляд, это весьма странная политика, поскольку в любом государстве именно конечный спрос генерирует возможности продаж. Поддержав металлургов, тем самым лишили поддержки их потребителей, и, собственно, благо для отрасли это не привело.
Сегодня активно обсуждается также идея объединения сразу нескольких крупнейших металлургических компаний России в единый холдинг. Теоретически момент вроде удобный. Резко подешевевшие акции компаний упрощают такого рода сделки. Но каким будет эффект?
В этом процессе основной момент в следующем. Кто будет конечным контрольным акционером объединенных компаний? Если будет государство, то для получения контроля над металлургическими компаниями для него действительно это наиболее благоприятный период, поскольку у большинства металлургических компаний в залогах у государственных банков находится крупный пакет акций. Собственно, объединив их, государство получает в объединенной компании либо блокирующий, либо контрольный пакет. То есть с этой целью действительно благоприятная ситуация. Если речь идет о объединении корпораций под эгидой частной собственности, то у всех из металлургов, которые объединяются, достаточно высокая долговая нагрузка, и, собственно, в текущих условиях нет синергии от объединения этих компаний вот именно по частному принципу.
Среди компаний, возможность слияния которых обсуждается, Норильский никель и Русский алюминий из цветной металлургии и Металлоинвест из черной. Но, сколь известно, обычно в мире объединяются компании внутри каждого из этих секторов, то есть работающие на одних рынках, а не разных. Александр Пухаев.
Объединение обычно преследует все-таки в итоге цель найти какую-то синергию. То есть, другими словами, объединяемые компании должны иметь возможность зарабатывать больше денег. Либо за счет издержек, либо за счет диверсификации, либо за счет получения новых технологий и так далее и тому подобное. К сожалению, в момент кризиса добавляется еще один очень важный момент, а это просто крупность. Да? То есть крупная компания, большая компания, она принципиально имеет другие возможности для того, чтобы обслуживать собственный долг. И, соответственно, государству нужно меньше помощи оказывать этой компании, просто потому что компания способна справиться со своими долгами, со своими обязательствами сама. В остальном я согласен полностью. Конечно же, что касается черной металлургии и цветной металлургии, эти два сектора обычно не объединяются.
Открывшийся сегодня в Москве металлургический саммит СНГ продлится 3 дня. Но уже первые выступления на нем были посвящены в основном именно мерам государственной поддержки отрасли.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. По инициативе Ватикана в берлинском замке Шарлоттенбург проходит выставка, посвященная Папе Римскому Пию XII, занимавшему престол в годы Второй мировой войны. Организаторы экспозиции пытаются оспорить заявление многих критиков о сомнительной моральной позиции Папы в отношении нацистских преступлений. Вокруг личности Пия XII в Германии вновь разгорелись споры. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В конце прошлого года исполнилось 50 лет со дня смерти Папы Пия XII. В связи с юбилейной датой Ватикан решил провести серию памятных мероприятий, одним из которых и стала открывшаяся недавно в Берлине выставка под названием «Opus Justitia Pax», в переводе с латыни на русский «И делом правды будет мир». Эта фраза из книги ветхозаветного пророка Исаии стала когда-то девизом для кардинала Иудженио Пачелли, как до интронизации звали папу Пия XII. Еще до открытия выставки между немецким драматургом Рольфом Хохутом и организатором экспозиции Инго Лангнером разгорелся острый спор. В 1963 году Хохут написал пьесу «Наместник». В этом произведении Ватикан был подвергнут резкой критике за бездействие в годы Холокоста. Хохут продолжает настаивать на своей точке зрения и сейчас. Лангнер же заявляет, что драматург игнорирует результаты недавних исторических исследований. В частности, речь идет и о книге бывшего редактора лондонской католической газеты «The Catholic Herald» Джерарда Ноля. По его утверждению, Пий XII не был ни антисемитом, ни сторонником Гитлера. Ноль пишет, что по ночам понтифик даже пытался изгнать из фюрера дьявола. Согласно другим свидетельствам, опубликованным в британском католическом журнале The Tablet, Пий XII дал личное указание настоятелю одного из монастырей вблизи Рима укрывать евреев от нацистов. Вот какая словесная перепалка возникла перед открытием выставки между Рольфом Хохутом и Инго Лангнером. Рольф Хохут.
Неужели организаторы экспозиции нашли документальные подтверждения того, что понтифик не отмалчивался по поводу Холокоста?
Инго Лангнер отвечает драматургу.
Пий XII всегда говорил о Холокосте.
Рольф Хохут парирует.
В пьесе «Наместники» я цитирую письмо посла нацистской Германии в Ватикане Эрнста фон Вайтзекера в Министерстве иностранных дел своей страны. В послании, которое датировано 43-м годом, говорится, папа Римский, несмотря на давление с разных сторон, отказался публично осудить депортацию евреев из Рима.
Среди экспонатов выставки, которая, кстати, после Берлина отправится еще и в Мюнхен, накидка и тиара Пия XII, а также скульптуры, письма и, естественно, фотографии. На одной из них Эудженио Пачелли, простой священник, на другой уже апостольский нунций, а вот он уже кардинал. На снимках понтифик в совершенно разных позах. Сидит за письменным столом, выступает с речью, принимает гостей. Экспонаты выставки представлены в хронологическом порядке. Драматург Рольф Хохут продолжает.
Я рассчитывал, что в экспозиции появится хоть один документ, хоть одно письмо, хоть одна строчка, которая бы объяснила, почему Пия XII следует считать одним из величайших людей XX века. Но я не нашел на выставке ни одного доказательства того, что Пий XII хоть как-то препятствовал массовому уничтожению евреев. Как бы ни изощрялась пропаганда Ватикана, скрыть правду невозможно. Пий XII ни разу публично не осудил действия нацистов.
Девиз последнего зала экспозиции «Послушайте молчание папы Пия XII». Здесь собраны отрывки из радиообращений понтифика. Одно из них было сделано в Рождество 42 года. Организатор выставки Инго Лангнер.
В рождественском радиообращении Пий XII говорит о том, что человечество в долгу перед сотнями тысяч людей, которые безвинно, только из-за своего этнического происхождения, были приговорены к смерти, либо подверглись суровым лишениям.
Кстати, именно на конец 42 года приходится пик массовых убийств евреев Европы в нацистских лагерях смерти. Как израильские, так и европейские ученые неоднократно сетовали на то, что до сих пор нет полного доступа к документам из архивов Ватикана, касающихся Пия XII. Вот и на этот раз в берлинском замке Шарлоттенбург Святой Престол представил материалы, датированные не позднее 1939 года. Важный период своей истории Ватикан до сих пор предпочитает хранить под замком. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной час информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. А главные темы. Мы поговорим об одном неожиданном, хотя, впрочем, может быть, и ожиданном аспекте нынешнего экономического кризиса в России, о судьбе трансляции западных каналов в кабельных сетях России. Российские темы, тоже поговорим о других последствиях кризиса, международные темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет мы стали свидетелями опасного дрейфа в отношениях между Россией и членами нашего Союза. Пришло время нажать на кнопку перезагрузки.
Отношения с Россией имеют особую важность.
Через Смоленск я и узнал Россию.
В области сложилась такая ситуация, что не строятся дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».